Дорогие братья и сестры, в данное время проходит Рождественский пост. Этот пост был установлен для того, чтобы подготовиться христианину к встрече рождения Господа нашего Иисуса Христа. Труд заключается в том, чтобы воздержание в пище укрепить свой дух, свою душу, укрепить в добре, в любви к Богу и к ближним, побороть свои негативные наклонности, негативные мысли, чувства, желания, слова и дела, чтобы препобедить то, что нам мешает в нашей жизни. На Рождественский пост выпадают новогодние праздники, и очень многие задают вопрос, как совместить и пост, и встречу Нового года. Мы должны помнить о том, что самое главное в пост – это уметь сохранить любовь к ближнему и встретить Новый год, если это будет в кругу наших близких, тех, кто, может быть, наших знакомых, тех, кто, может, еще не постятся. Не нужно делать вид, что мы соблюдаем пост и так привлекаем к себе внимание. От этого может просто произойти и превозношение над другими людьми, и чувство своего превосходства, что ты постишься, а другие нет. Этого категорически нельзя, потому что это сразу же нас оттолкнет от Бога, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Необходимо смирение, необходимо любовь к ближним своим. И поэтому мы должны, как бы сконцентрировавшись в себе, держать пост перед Богом, а внешне мы должны и радоваться, и общаться с людьми. И я хочу всем пожелать сил для того, чтобы провести этот пост достойным образом и встретить Рождество Господа нашего Иисуса Христа.
Всецелое исцеление человека, таинство соборования. Его еще называют елеоосвящением. Одно из семи церковных таинств, в котором при помазывании тела специально освященным маслом, елеем, смешанным с вином, призывается на человека благодать Божия для исцеления немощей душевных и физических.
Нужно с верой прибегать ко всем таинствам церковным, ко всем. Вот, с верой. Вот. Конечно, это же церковь, это врачебница. Надо не забывать, лечебница души телес наших. Здесь человек приходит в здравое состояние души. Здесь человек достигает неба, выздоравливает.
Освященное масло во время таинства ставится в емкость с зерном. Зерно символизирует собой зародыш жизни. Священник семикратно крестообразным движением помазывает елеем части тела больного – лоб, щеки, губы, грудь и руки – в знак очищения всех наших пяти чувств. Семь раз перед каждым помазыванием зачитываются Евангелие и молитвы.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Принято считать, что соборование совершается исключительно над тяжело больными людьми. Однако это заблуждение. К таинству допускаются и здоровые телесно люди. Церковь считает, что грех – это болезнь, которая наносит вред человеку, иногда более сильный, нежели физический недуг. Именно поэтому постящиеся христиане стремятся поучаствовать в этом таинстве.
Все болезни от греха. Вот. И вот это вот спасительное таинство сам учредил сам Господь, который посылал апостолов на проповедь, и те проповедовали слово покаяния, несли, да, слово покаяния, и вместе с тем изгоняли из людей бесов.
Многие священнослужители утверждают, что сами неоднократно были свидетелями чуда исцеления во время этого таинства. Главный залог успеха – искренняя молитва и покаяние.
Во мне, конечно, всегда это вызывает удивление. Удивление – такой внутренний восторг. Такой, Господи, как все просто, да, и хорошо. Да, и серьезные болезни, и раковые проходили.
Каких-либо противопоказаний и ограничений для допуска к таинству нет. Начиная с 7-летнего возраста собороваться может любой христианин. Перед помазыванием необходимо исповедаться и причаститься. Зачатие в пробирке. Что за этим стоит? Экстракорпоральное оплодотворение сегодня фактически доступно каждому. В России ежегодно 116 тысяч женщин прибегают к искусственному оплодотворению. В Хабаровском крае на 2017 год запланировано 845 таких процедур. По медицинским показаниям, искусственное зачатие в нашей стране делается совершенно бесплатно. Однако православная церковь всерьез обеспокоена таким стремительным ростом показателей искусственного создания детей.
ЭКО противоречит естественному зачатию. То есть, как в Священном Писании сказано, пророк Иеремия, Господь говорит: «Я в чреве тебе зачал».
Бесплодных женщин становится больше, заявляют ученые. Впрочем, не меньше и тех, кто ежегодно прибегает к искусственному прерыванию беременности.
Издревле бесплодность, желание иметь детей всегда была острой, но в последнее время, а именно 20-21 век, оно в большей степени актуализировалось, потому что это связано с несколькими причинами. Одна из них – это высокий процент использования искусственного прерывания беременности.
Научный мир помогает женщинам зачать и родить. Так что же в этом плохого? И почему христиане считают это грехом? Попробуем разобраться. В 2010 году Православная Церковь совместно с ведущими гинекологами и педиатрами составили документ «Отношение христианства к ЭКО». Первый пункт «Против» – противоречие замыслу Божьему.
Искусственное оплодотворение, но противоречит этим естественному оплодотворению, то есть уже не создает таких благоприятных условий для семьи, для родителей, для благополучных взаимоотношений супружеских. Вот. И поэтому уже как бы против замысла Божьего.
Пункт 2. Уничтожение лишних эмбрионов. При ЭКО этапы развития яйцеклетки и эмбриона, естественно проходящие в организме матери в первые дни после оплодотворения, происходят в искусственных условиях, в пробирке. Женщине назначают препараты, стимулирующие суперовуляцию. В результате вместо одной яйцеклетки образуется несколько, 2-3, может 20 и более. Затем яйцеклетки извлекаются и помещаются в специальную питательную среду, после чего в пробирке происходит оплодотворение. Эмбрионы помещаются в инкубатор на несколько суток. После этого процесса слабые, нежизнеспособные удаляются, а сильные эмбрионы пересаживаются потенциальной матери. Как правило, после пересадки большинство из них тоже погибает.
Церковь подчеркивает, что эмбрион уже является статусом человека. То есть у него уже есть душа.
Лишние эмбрионы используются в качестве доноров, а также применяются в косметологии. Считается, что крема и маски, приготовленные на такой основе, обладают максимальным омолаживающим эффектом.
Например, в Великобритании на сегодняшний день есть мужчина 42-летний, который в течение 16 лет является донором спермы, и уже на сегодняшний день 800 детей по всему миру рождено от его донорства. То есть эти дети не знают своего биологического отца.
Пункт 3. Последствия. Не так давно Союз педиатров России сделал официальное заявление. Процент патологий у детей, зачатых искусственным путем, в несколько раз выше, чем у малышей, зачатых естественно.
Информация была на официальном сайте Союза педиатров России. Церковь, конечно же, признает ЭКО недопустимым, греховным действием. Вот. И, конечно же, одновременно с этим она беспокоиться о тех родителях, которые являются бесплодными, проявляя им сочувствие.
Семейные пары, столкнувшиеся с бедой бесплодия, церковь в первую очередь призывает к усердной молитве. Известны тысячи чудесных случаев естественного зачатия, вопреки бескомпромиссным диагнозам врачей, нередко звучащим как пожизненный приговор.
Орнаментов вам придется вышить, как работу самостоятельно.
Как правильно установить подрамник и натянуть неподатливую атласную ткань? Вышивальщица Наталья Олейникова преподает первокурсницам основы церковной вышивки – золотое шитье. Вышивка золотой и серебряной нитью – очень древний вид рукоделия. Сегодня в Хабаровске золотошвейная мастерская одна при Иннокентьевском храме.
Ткань плотяная такая, знаете, вот полотняного переплетения. Это пойдет на подкладку под основную ткань.
Преподаватель Наталья Олейникова занимается вышиванием около 8 лет. Впервые она вышила рушник для владыки Марка до 2008 года, возглавлявшего Преамурскую митрополию. Он же дал ей благословение на продолжение этой работы.
Господь управил, я поехала на Святую Землю, взяла эту работу, положила ее на гроб Господень. и попросила Господа, чтобы он сделал из меня вышивальщицу.
После поездки Наталья закончила курсы церковной вышивки и золотого шитья при Оптиной пустыне в Санкт-Петербурге. Теперь преподает сама. Сегодня не только в Хабаровске, по всей России мастериц, владеющих этой техникой, единицы. Работа трудная и кропотливая. В Древней Руси золотым шитьем расшивали одежды церковнослужителей, позже – одежды царей и знати. Использовались настоящие золотые и серебряные нити. Но уже тогда этот вид вышивки считался самым трудным и требовал дополнительного образования.
Если правильно нитки положенная в шитье, она будет смотреться как настоящая икона. Казалось бы, ну что это, плоское изображение? А видно, речка у Богородицы, рубашечка со складочками видна. А ведь это просто нитка шелковая. И если ее правильно шить, работа, она вот так будет сиять. Неправильно шита работа не дает такого эффекта.
Ученицы смогут овладеть техниками орнаментального шитья, такими как шитье шнурами, вышивка жемчугом, бисером, канителью, золотом. По завершению занятий женщины смогут самостоятельно вышить закладку для напрестольного Евангелия. Сегодня средняя цена такого изделия, вышитого вручную, 25 тысяч рублей. Иконы, выполненные в такой же технике, в цене доходят до миллиона. Храмы самостоятельно покупать такие работы не могут, поэтому чаще всего мастерицы свои вышивки церквям дарят, либо преподносят как жертвенное приношение. Всенародное горе во время Великой Отечественной войны сплотило людей. Многие вновь обратились к своим православным корням. Повсеместно в стране стала возрождаться молитвенная жизнь, открывались храмы. К 1941 году в Хабаровске не было ни одного действующего храма. В 43-м по просьбам жителей открылся молитвенный дом при храме Александра Невского. В 44-м возвращен верующим Христорождественский собор Хабаровска.
Нужно было служить, и священников не хватало, поэтому многие священники были во время войны, оставшиеся к тому времени в живых, выпущены из лагерей.
Сама по себе война стала поворотным моментом в формировании нового поколения священнослужителей.
Такой расхожий афоризм, что на войне атеистов нет, совершенно верен, потому что молодые люди, ежедневно сталкивающиеся, можно сказать, с лицом к лицу со смертью, волей-неволей обращались к Богу и обретали веру именно на фронтах. И, вернувшись с войны, крестились те, кто были некрещенные, обратились к Богу, и некоторые принимали и священнический сан.
Одним из таких священников был хабаровский протоиерей Николай Иванович Сальчук, благочинный города, настоятель Хабаровского Христорождественского собора в 70-е годы.
Батюшка родился на Украине, в Ровенской области, в 1920 году. Это был вот тот самый призывной возраст, когда брали на фронта, то есть он был молодым человеком совсем. Он прошел всю войну. Закончил он ее в 1944 году, был мобилизован, видимо, по состоянию здоровья, наверное, он был ранен, вероятно, потому что точных сведений у нас нет, но то, что он имел боевые награды, то, что он участвовал в боях, мы знаем доподлинно.
После окончания войны в 1944 году епископом Ровенским он был рукоположен в диаконы, затем в иерии, окончил Ленинградский духовную семинарию и академию. По воспоминаниям современников, батюшка был глубоко верующим человеком, за что уже после войны подвергался многим репрессиям и гонениям, страшным издевательствам и пыткам. Однако от Христа он никогда не отрекался.
Однажды работники НКВД вывезли его в лес для казни и повесили его на дуба. И веревка оборвалась, вернее, обломился сук, он упал. А у НКВДшников было такое поверье, что если один раз повесили, то второй раз нельзя, потому что примета такая, сам, значит, потом будешь повешен. Они бросили его в лесу и уехали. И он Божьей помощью выбрался, долго выбирался из леса и вернулся домой.
В 1969 году он уже служил в Хабаровске. В 70-х его стараниями были открыты первые молитвенные дома в Комсомольске-на-Амуре и в Советской гавани. Началось открытое молитвенное служение и в других городах края. В приходскую библиотеку Христорождественского собора батюшка передал много книг с дарственной надписью и печатью личной библиотеки. После Хабаровска протоиерей служил в Воронежской епархии.
В 1995 году уже будучи мудреным старцем, он был назначен духовником Воронежской епархии. И за духовной помощью к нему приезжали не только из Воронежской епархии, но и из других городов послушать его проповеди, его утешения. А он умел утешить. Был очень, у него всегда было пасхальное настроение, как вспоминали его духовные дети.
За годы служения отец Николай был удостоен различных церковных наград. Митрой, правом служения божественной литургии при открытых царских вратах до пения «Отче наш», ношением второго креста, патриаршего креста, а также орденами Русской Православной Церкви. Умер священник Николай Сальчук в 2015 году на Пасху. Похоронен батюшка за алтарем Владимирского собора в городе Воронеже. По словам келлера Свято-Елизаветинского храма Елены Гуриной, если к приготовлению постной пищи подходить с душой и молитвой, то любые овощи покажутся настоящим кулинарным шедевром. Сегодня Елена предлагает приготовить гороховый суп с ржаными сухариками.
Для этого нам понадобится горох, лук, морковка и штуки две картофелины.
Горох нужно замочить заранее. Елена вымачивала его всю ночь. Благодаря этому бобовые быстрее будут вариться. Теперь зерна необходимо промыть.
Горох я промыла. Закладываю сюда, в кастрюлю. Заливаю водой. И ставим на огонь на 2 часа.
Варится горох долго. Мы в это время займемся приготовлением сухариков.
Гороховый суп хорошо и с колбасками. И я помню, в детстве мы кушали хлеб с маслом, намазывали. Ну а так как у нас пост, мы предлагаем с сухариками.
Хлеб можно использовать любой, в том числе и батон. При Елизаветинском храме есть своя пекарня. Для сухариков келлер использует особый бездрожжевой хлеб на закваске. Нарезаем его кубиками, после чего выкладываем на противень.
Ставим на 150 градусов на 20-30 минут.
Времени не теряем. Готовим заправку для супа. Лук лучше порезать помельче. Натираем морковь, пассируем овощи на растительном масле.
Лучок у нас подрумянился. Сейчас мы бросим морковку.
Горох сварился, остается добавить в него картофель и обжаренные овощи. Оставляем на плите до готовности картофеля.
Доливаем воду, нужное количество воды добавляем.
Сухарики тоже готовы. Выкладываем их на тарелку, добавляем пару зубчиков чеснока и ложку растительного масла. Все тщательно перемешиваем.
Суп у нас готов. Получился вот такой наваристый, густой. Здесь видно и картошку, и морковочку. Я туда добавила еще соли и перец, и лавровый лист.
Наливаем горячий суп в тарелку, украшаем зеленью, добавляем несколько сухарей. Можно подавать на стол.
Вот такой у нас получился суп, вкусный, наваристый. Для доброго человека и сухарь в радость, а для злого и мясо не впрок.